Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Добрый день, в эфире программа «Колыбельная». Вас приветствует Лев Лурье.
Юлия Демиденко.
Мы продолжаем рассказывать о жизни Петрограда в 1918 году. Октябрь наступил.
Октябрь уже наступил, и вместе с ним наступили матросские бунты.
Да, это, наверное, такой один из первых бунтов социально близких, скажем так. Интересная довольно история. В середине октября, по-моему, числа 14-го, совершенно неожиданно, во всяком случае неожиданно для властей, произошло антисоветское выступление мобилизованных матросов, которых расквартировали в казармах флотского экипажа, в том самом месте, где теперь находится военно-морской музей, недалеко от Мариинского театра. В общем, ситуация была довольно простая. Скорее всего, это было действительно стихийное и, в общем, во многом случайное выступление. Вновь набранные матросы в большом городе, казармы совершенно не приспособлены, еды не хватает, грязь, спать негде, иногда даже нет какой-то жалкой подстилки, которую можно расстелить на полу. Ну, в общем, вполне естественно, что они решили, что во всем виновата та самая власть, которая их призвала вот в такие вот условия поместила.
Надо сказать, что это особое место для матросов. Это, так называемый, второй флотский экипаж. Вообще в Петербурге стояла только одна военно-морская часть, это гвардейский экипаж. А остальные матросы располагались в Кронштадте. Но вот для тех, кто временно находился здесь, была построена эта самая казарма. И эту казарму в ноябре 1917 года захватили матросы балтийские, кронштадтцы, братишки, которые наводили ужас и террор на весь окружающий район, и с ними ничего нельзя было поделать, потому что они были верными и преданными большевикам, значит, бойцами. А к этому времени и кадровые матросы, братья Железняковы и Дыбенко, уже не казались такими лояльными, потому что мы говорили, на самом деле, что и рабочие уже с начала 18-го года не так уж довольны событиями, которые произошли в октябре, да?
И уж тем более красным террором никто не был доволен.
И красным террором никто не был доволен, ну, кроме каких-то садистов, которые всегда в обществе существуют. И власть большевиков, и это важно, гражданская война ее укрепила, мы будем об этом еще говорить, но она продолжает шататься, как все лето 18-го года.
Ну, и, в общем, это довольно стихийное и случайное выступление приводит к тому, что вот эти вот молодые, скажем так, новые матросы выходят на улицу. Как-то там они сами смастерили несколько плакатов, несколько лозунгов, на которых написали, что они против Совета народных комиссаров. И поскольку они знают, что демонстрировать всегда надо что-то под музыку, они направляются к Мариинскому театру. Они скапливаются на площади перед Мариинским театром, дело происходит вечером, в театре идет спектакль. Причем важно какой. Это был Вагнер. И вот это, кстати, тоже совершенно новая особая черта революционная. Я напомню, что с началом Первой мировой войны немецкая музыка в России запрещена, в Петрограде запрещена, а вот революция опять открыла ей двери. И в Петрограде начинают исполнять Вагнера, любимого, кстати сказать.
Блок-то как рад был.
Совершенно верно, не только Блок, не только Блок. Исполняется «Валькирия», и матросы требуют оркестр. И надо сказать, что к ним выходит администратор и начинает объяснять, что, понимаете, у нас совсем не тот оркестр, у нас там скрипки, то да сё. А среди матросов оказывается кто-то музыкально грамотный. Он говорит, как же, а у Вагнера, говорит, он там точно совершенно есть группа духовых инструментов. О, говорят матросы, давайте нам духовые инструменты сюда. И действительно, они заполучают эту самую группу духовых, и начинают свое шествие, время от времени, видимо, постреливая, потому что о том, что у них есть оружие, становится сразу известно. Очень недолгое шествие, потому что подогнанные верные, так сказать, властям части уже тут же где-то в районе Николаевского моста их разоружают, в общем, отправляют под арест. Событие это напугало власти, по-настоящему напугало.
И начинаются высылки матросских вожаков, участвовавшего в октябре на Украину.
Мало того, в Петроград срочно приезжает Троцкий. В Петрограде организовывается куча всяких совещаний, заседаний, общевойсковой, общефлотский, я бы сказала, митинг.
Мы помним роль Троцкого в расстреле Счастного. И, наверное, Троцкий первый понимал, что эта матросская масса будет, что, ну, как бы, предчувствие Кронштадта, я бы сказал.
Имя Счастного фигурирует, поскольку начинаются вот эти вот митинги, речи и даже суды. Имя Счастного постоянно фигурирует и говорят о том, что это вот приверженцы предателя Счастного. И если это очень интересно, потому что если сначала все как бы говорят о том, что это случайное выступление, к тому же подогретое спиртом, который оказался у матросиков, я напомню, что продолжает действовать сухой закон, то вот буквально через пару дней абсолютно меняется риторика. Начинают говорить о том, что это настоящий левоэсерский мятеж. Начинают говорить о том, что это затаившиеся последователи Счастного. Начинают говорить о том, что, опять же, это выступление финансируют франко-английские банкиры. И, в общем, раскручивается целое большое политическое дело, которое не носит, конечно, характера вот, действительно дела, как это было уже в 30-е годы, но, тем не менее, очень понятен механизм формирования такого рода политических дел.
Да, мы все помним советскую песню чудесную, которая всегда вызывала у меня отрыв, про матроса Железняка. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Да-да-да.
Матрос Железняк удалой. Как же он шел, в общем-то. Но вот Анатолий Железняков оказался на юге именно из-за этого мятежа, потому что перед матросскими вожаками был поставлен ультиматум. Или уезжать из Петрограда, воевать с врагами классовыми, или, значит, неминуемая репрессия.
Ну, в общем, это такой простой путь, который, в общем, еще царская армия прекрасно знала, всех недовольных на фронт.
Да, но, как мы с вами знаем и как мы еще увидим, это вопросы с флотом не решило.
Абсолютно. Но в Петрограде в это время другие важные задачи. Ну, во-первых, надо решать проблемы с продовольствием, и тут новое решение подсказывает жизнь. Закрываются все частные рестораны, кафе, столовые и так далее, и так далее, и так далее, чтобы на их основе создать новые общественные, государственные, социалистические столовые. Есть, кстати, замечательные совершенно документы, которые предлагают переименовывать старые французские названия блюд в понятные пролетариату современные. Вот есть такие таблицы, как раз где-то относящиеся к первым годам советской власти, это уморительно. Суп по-рейнски теперь именуется похлебкой, ну и так далее, и так далее. Происходят и другие всякие вещи, потому что я напомню, что именно в это время осуществляется реформа школы, как высшей, так и среднеобразовательной. Появляется единая трудовая школа. Это еще все как бы только методом проб и ошибок действует. В порядке эксперимента объявляется свободный набор, мы уже об этом говорили, высшие учебные заведения без всяких экзаменов, без всяких аттестатов, вот просто кто записался. И,
это интересная история во главе всего этого движения. Это вообще дело жен. Все большевистских лидеров были жены, которые занимались, как правило, просвещением, да?
Надежда социальными вопросами,
а просвещением и музейным делом. Лилина, жена Зиновьева. Надо сказать, что это бывает, что муж полная тварь, а жена ничего.
Вот Злата Лилина как раз была ничего. Равно как, кстати, и предыдущая жена Зиновьева Равич. Да. Единственный их такой понятный очень недостаток, они франтихи, конечно, и они очень пользуются вот сложившейся ситуацией, по возможности получают себе всякие красивые наряды.
Так сам Зиновьев был франт, очень не чужд был, значит, буржуазным радостям, дружил, что называется, с балеринами, ездил на литерном поезде, обслуживали его царские повара, так что это общее. Но в чем суть единой трудовой школы? Она заключается в том, что уничтожается отдельное женское и отдельное мужское образование, образуются общие школы. И второе, сбылась, значит, вековечная мечта русских родителей, отменены греческий и латынь в школе, значит, и для школьников это, ну, при том, что голодно и холодно, наверное, получше, чем было, то есть полегче учиться.
Ну, во всяком случае, да, потому что все абсолютно
школы... Причём педагоги-то все еще остаются, то есть уровень образования абсолютно такой же.
педагоги старые, но самое главное, что все в школы вводят детский паёк, и дети там получают, по крайней мере, питание. И это та причина, по которой в эти школы идут действительно дети всех классов, потому что все, в общем-то, хотят есть.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.